Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мы будем говорить о новом фильме Сергея Лозницы «Естественная история разрушений». Премьера прошла на Каннском кинофестивале. Эта документальная картина, как и другие фильмы Лозницы об истории 20 века, смонтированы из кадров, найденных в европейских архивах. «Естественная история разрушений» – название книги Винфрида Георга Зебальда о ковровых бомбардировках нацистской Германии. Писатель напоминает, что жертвами воздушной войны стали около 600 тысяч гражданских лиц, были уничтожены 3,5 миллиона жилищ, в конце войны 7,5 миллионов человек не имели крова. Но, несмотря на столь жуткие последствия, равно как и на то, что следы разрушений видны в немецких городах и сейчас, 80 лет спустя, об этой катастрофе до сих пор сказано на удивление мало, и фильм Сергея Лозницы едва ли не первая попытка всмотреться в кинохронику тех лет. Разумеется, зрители «Естественной истории разрушений» вспомнят о том, что происходит сейчас в Мариуполе, Харькове и других городах Украины. Обо всем этом разговор с Сергеем Лозницей. Сергей, у фильма сложная структура и необычный ритм. Он начинается со своего рода увертюры, когда мы видим такие пасторальные сцены, переходящие в сцены ночных бомбардировок. Потом увертюра кончается, выступает маршал Монтгомери на военном заводе британском. Есть большой музыкальный фрагмент с концертом, который дает для раненых оркестр под управлением Фуртвенглера. Есть намеренный такой хронологический сбой, когда бомбардировки Великобритании в начале войны идут после бомбардировок Германии в конце войны. Расскажите, пожалуйста, как вы этот фильм сконструировали?
Дело в том, что нас меньше всего интересовала последовательность исторических событий, то есть сама хронология. Потому что, когда мы начинаем говорить о хронологии, кто первый, кто второй, кто третий, то начинает работать принцип «после значит по причине». Тогда мы теряем суть. То есть в этом фильме вынута вся идеология. Ничто нам, кроме каких-то символов и знаков, не говорит об идеологии. О том, по какой причине, что хотели эти, что хотели те, и вообще, что там происходило. А остается то, что случилось, то, что можно было видеть в определенные моменты, и то, что связано с самим актом уничтожения площадей и с идеей тотального бомбометания, ковровых бомбардировок. Этот метод практиковала как та, так и другая сторона. Одна сторона просто в силу того, что она создала и развила эту индустрию бомбометания, она практиковала больше и усиленнее. Другая сторона как-то на этом остановилась. Они в начале войны бомбили Британию, но потом как-то все меньше и меньше у них то ли сил не хватало, то ли мощности были другие, то ли направленность другая. Но, тем не менее, сама идея была приемлема и для тех, и для других. Я хотел бы вести речь о этой идее, которая возникла и развилась с возникновением технологий. Если остались бы копии и стрелы, мы бы об этом не говорили. Но так как технология новая появилась, ее тут же взяли на вооружение полководцы, и она заработала, трансформировав нас, трансформировав общество, трансформировав людей. Ну и, соответственно, это имеет отношение к морали и к очень сложным вопросам о вине всех за то, что происходит, и объяснением непростым, по какой причине мы все-таки наказываем или уничтожаем всех. Эти вопросы, мне кажется, давно уже пришло время задавать и над этим размышлять. Когда мне попалась эта книжечка, эссе Зебальда, на немецком это звучит «Luftkrieg und Literatur», на английском «The Natural History of Destruction», я подумал, наверное, это было бы неплохо сделать такую картину, поскольку Зебальд затрагивает именно эту тему. Два важных вопроса. Что с нами произошло и как к этому относиться? И он рассматривает отношение к этому факту уничтожения 128 городов в Германии. И он с этим отношением не во всем согласен, если не сказать во всем не согласен.
Обычно такого рода истории рассказывают по привычной схеме. Преступление, а затем наказание. И в вашем фильме «Бабий Яр» именно так и сделано. Сначала мы видим, что совершили немцы в Украине, потом суд и казнь. А здесь как бы преступление опущено, да, мы видим только наказание. Ну, почти, потому что, вот, как я уже сказал, там есть гитлеровские бомбардировки Плимута в 1941 году, но невнимательный зритель может даже этого и не понять, что это Гитлер бомбит Британию. Почему вы опустили преступление?
Дело в том, что само по себе наказание, возникает вопрос, является ли преступлением. Как нам рассматривать само наказание? Я ничего нового здесь тоже не изобретал с точки зрения метода. Эта картина очень похожа на фильм, который я делал о блокаде. Я ведь там тоже фокусировался только на одном аспекте – на жизни города и как она трансформировалась. Но я не рассказываю ничего про причины войны и причины блокады. Меня только интересует, что происходило с людьми. Вот в данном случае меня только этот аспект и интересует. Никакая не идеология, не политика, потому что, поднимая этот вопрос, вы начинаете уже каким-то образом все оправдывать. Все то, что произошло, это возмездие. Да, начиналось это как уничтожение, как там говорил Черчилль, всей немецкой индустрии. И цели у этого были очень простые. Когда попадали по жилым кварталам, также хотели, чтобы немцы возмутились и выступили против своей власти. И помимо уничтожения индустрии, преследовалась и эта цель создания условий внутренней нестабильности. А результат-то был ровно противоположным. Это вызвало обозление и ненависть. И дальше эта история развивалась вместе с развитием самой индустрии. И уже идея воплощена была в Дрездене, когда уничтожен был полностью город, но и точно так же был уничтожен Кёльн полностью. То есть у этой идеи было внутреннее развитие, начиная от 40-го года, оканчивая 45-м. Эта идея разрушения тотального Германии вышла из идеи разрушения только индустрии. Я не обсуждаю, хорошо это, плохо это, оправдывало ли это цели и задачи. Это не этот вопрос вообще меня интересует. Меня интересует, насколько вообще в принципе такое возможно по отношению ко всему населению, к всем людям того или иного города. Как это было в Гамбурге, как это было в Кёльне, как это было в Дрездене, например. Это мой вопрос. Я никого не оправдываю и не беру ничью сторону. Мне просто важен этот вопрос. Вот как мы относимся к тому, что подобные вещи были возможны. И так как никто победителей не судит, просто, может быть, вы помните, я не помню обсуждения и отношения определенного к этому явлению. И мне кажется, что эссе Зибальда в данном случае такой одинокий голос.
Один из самых читаемых в Советском Союзе романов – это «Бойня номер 5» Курта Ванегута, который сам участвовал в бомбардировке Дрездена. Ну и, конечно, Гюнтер Грасс.
Да, безусловно. Но вот видите, это просто раз, два, три. И это не стало предметом обсуждения и осмысления. И в результате мы живем в мире, где можно уничтожать сирийские города или можно даже себе помыслить и уничтожать города вот сейчас украинские. И эта концепция до сих пор существует.
Если бы этот фильм вышел до 24 февраля, он воспринимался бы, согласитесь, как бы по-иному. Но теперь вот после Харькова, после Мариуполя появились параллели, о которых прежде мы просто бы и не подумали, вопросы, которые нам и в голову бы не пришли. Фильм приобретает какое-то совершенно иное измерение.
Да, да, безусловно. И он приобретает измерение, потому что все то, что совершалось когда-то, так и не было отрефлектировано. И поэтому мы вот в той точке тогда так и остановились вместе с Зибальдом Грассом и Читбойнем Вонегутом. Мы дальше не продвинулись, и этот вопрос опять стоит перед нами. Но, тем не менее, фильмы вообще существуют в вечности. То есть сейчас мы о фильме думаем так, потому что вот контекст нашей жизни таков. Но через какое-то время мне очень верится, что совсем по-другому это будет восприниматься. Это фильм не только про бомбардировки, но и проблему, ну, такую онтологическую, она существенная проблема, что нам делать с этой цивилизацией, которая дает нам возможность использовать такое оружие, тотально испепеляющее. Тем не менее, нам как-то и хочется достигать каких-то целей, но и с другой стороны хочется так, чтобы это все не было разрушено вокруг нас, вместе с нами не ушло куда-то там в неизвестность, в пыль космическую, не превратились мы. Этот фильм еще и о взгляде, и о войне в целом, что это такое. В этом фильме есть и с точки зрения звука, и с точки зрения изображения два типа взглядов. То есть есть такие объекты, на которые мы смотрим и не можем эти объекты описать и структурировать. Это взгляд с точки зрения бомбардировщика, ночную бомбардировку, которая, если сделать стоп-кадр какой-нибудь, будет визуально напоминать картины Джексона Поллока.
Да-да-да, абстрактные цветы есть, или да. Тесты Ротшаха, или что-то такое.
Это такая абстракция, потому что мы не можем ее структурировать. Это бесструктурный взгляд. Это все равно, что снимать атомы, их расположение в пространстве и пустоту. Эта атомизация, она присутствует так же, как результат уже подобных действий, которые воплощены в войне. Война приводит к этой бесструктурности, и подобная бесструктурность – это то, во что превращаются города после. Это груды камней, это уже не улицы с храмами, домами, музеями, театрами. Это груды камней и тоже картины абсолютно абстрактные. Это с одной стороны. А с другой стороны существует эта структура. Вот первый эпизод – это все-таки структурированное пространство. Это Германия. Я пытался описать ее от того далекого Средневековья, каким были некоторые немецкие города, до современного на тот момент индустриального города Берлин, который был самым развитым и самым, наверное, большим. По-моему, 8 миллионов человек там жило. Это огромный город. Пик развития индустрии, и это абсолютная структура. И вот все движение фильма от структуры к бесструктурности – это вот смещение взглядов, которое сопутствует войне. Вот во что война превращает все. Мне кажется, вообще, в принципе, она вспыхивает именно тогда, когда существующие структуры, я буду говорить на абстрактном языке, перестают действовать, они перестают работать. И тогда это все необходимо полностью разрушить. Внутренняя необходимость, не то, что кто-то там задумал как-то. Нет, есть такая внутренняя необходимость к такой ужасающей трансформации, потому что существует невозможность чего-либо с этим сделать. Опять-таки за этим не стоит чей-то злой умысел или умы, которые бы к этому вели. Нет, нет, нет. Это, мне кажется, что внутренние законы. И тоже немножко об этом фильм. И в звуке мы точно так же следовали, передвигая, смещая звук от конкретного звучания и подробного озвучивания, приближенного к реалистичному, до абстрактного звучания.
Я как раз хотел спросить о музыке, как вы ее выстраивали. Там есть концерт Фортвенглера и другие музыкальные фрагменты.
Там есть концерт Фортвенглера, потому что нам повезло, во-первых, это сняли, во-вторых, этот концерт состоялся на заводе перед рабочими. Я хотел представить, с одной стороны, два типа индустрии или две родственные индустрии создания бомбардировщиков, бомб и так далее, всей этой машинерии. И форма сама каждого эпизода, она разная, и она соответствует двум разным типам мировоззрения. Даже камера себя ведет по-разному. Та манера съемки, которая существовала тогда в нацистском рейхе, в третьем, она была так фундаментально, романтично, с резкими такими переходами между черным и белым, то есть драматичный свет с низкими ракурсами, возвышающими изображаемое или изображаемого, или изображаемых, сентиментально при этом. И еще она о мечте, мы нашли такие материалы, в которых можно было воплотить вот эту всю идею создания. Это не просто самолет, не просто бомбардировщик, это воплощение мечты. Ну, естественно, и мейстерзингеры тут, конечно, играют. Это увертюра нюрнбергских мейстерзингеров, она играет тут тоже значительную роль. Ну, а с другой стороны, простая, деловая, рабочая атмосфера британской индустрии и такой легкий, я бы сказал, очень ясный и простой разговор с рабочими генерала Монтгомери, который пришел как представитель Первого фронта, общаться с представителями домашнего Home Front, и они должны действовать едино, с целью только одной. Сама манера, даже манера себя представлять и общаться, она категорическим образом отличается от той манеры, которая была вот у противника. И это воплощено, вот эти две стилистики, в разных эпизодах. В этом смысле можно сказать, что присутствует в фильме некоторая эклектика. А музыка удивительная. Первый раз я работаю с композитором. Это голландский композитор Кристиан Фербек. Он написал мелодию для картины, мне кажется, потрясающую, очень точно воплощающую идею фильма. Так что эта мелодия, мне кажется, она срослась с этой картиной и работает очень хорошо.
Я, когда смотрел ваш фильм, я вспоминал мемуары Германа Ницше, знаменитого австрийского художника и акциониста, который вот умер на днях. Его очень травмировало в детстве бомбардировки Вены, но при этом он вспоминает об этом с некоторым удовольствием, потому что возник вот этот сюрреалистический пейзаж, когда вся вот бытовая утварь оказалась на земле, красивые самолеты летали в небе, красиво звучали. Он пишет, что благодаря всему этому война приобрела эстетическую привлекательность и принесенный ею соблазн прожить бурную жизнь в мире, полном страданий, тоже нельзя отрицать. Вот я вспомнил эту цитату, когда смотрел ваш фильм, потому что, согласитесь, есть что-то завораживающее в этих ужасных картинах и падения бомб, и взрывов, и руин.
Это абсолютно точно вы сказали. Слово «завораживающее», «магнетизирующее». И это еще один аспект фильма. Что нас так в этом магнетизирует? Что нас завораживает? Поскольку это старая древняя история, руины всегда выглядят привлекательно и всегда притягивают наш взгляд. И в нас есть что-то, что нас притягивает к результатам разрушений. Это поразительная вещь, и это очень, наверное, непростой вопрос. Но, смотря этот фильм, начинаешь об этом думать, потому что действительно так, не оторваться от всего этого изображения, и в нем существует очень мощный эстетический фактор.
Даже вот этот вот конвейер женский, когда они передают ведра на руинах, это кажется, что это какое-то произведение искусство какое-то, почти балет. Да?
Да, это балет, но это все сюрреализм. Делая эти фильмы, я все больше понимаю, что сюрреализм – это не нечто, что кто-то придумал от большого ума. Это просто нечто, что возникло совершенно естественным образом и соприродной эпохи. Реакция здравого смысла на безумие, которое происходит с человеком и вокруг человека.
А были в архивах какие-то фрагменты, я думаю, что вы работали во многих архивах, которые вы решились не включать в фильм, потому что они чересчур были? Ну вот как в «Бабьем Яру» вы тоже какие-то вещи не стали включать, как погромы во Львове, которые как бы over the top, да?
Так мне довольно сложно сказать. Я вот с изумлением, например, обнаружил в одном пропагандистском журнале, потому что все делали пропаганду, разумеется, это был британский журнал о бомбардировках в Роттердаме, и я там увидел кадры, которые сняты во Львове, которые есть у меня в фильме «Бабий Яр». Ну, как жертвы бомбардировок в Роттердаме было представлено там, в этом журнале, несколько кадров убитых НКВД в одной из львовских тюрем. То есть, во-первых, пропагандисты обменивались этими материалами каким-то образом или копировали эти материалы. Да, то есть они использовали хронику из Deutsche Wochenschau, видимо. И, во-вторых, они использовали как хотели. Не было из Роттердама, ну, давай возьмем вот это. Значит, ну, это больше такой казус. А вообще, в принципе, конечно, то, что я не включил, у нас материала было много. Значит, я не включил фильм, но у нас были десятки, там, не знаю, часов 20-30 материала. И таких кадров, которые бы я... Ну, нет, не было. Я не помню. Я такого не помню. Чтобы у меня была какая-то дилемма, не знаю. Есть кадры жертв, естественно, в фильме, но я стараюсь очень аккуратно. Это же все-таки художественная картина, и она не создана для того, чтобы шокировать. Ну, естественно, там много кадров было жертв, особенно вот в Гамбурге или в Кёльне много снято. Но они опять-таки старались снимать тоже деликатно. То есть не приближаясь так уже очевидно, чтобы не шокировать зрителя. В то время все-таки присутствовала какая-то этика по отношению к изображаемому, и дистанция определенная тоже существовала. Она сейчас со временем у всех есть видео, у всех есть эти камеры. Она сейчас меняется, мы уже можем вообще там, страшный ужас видеть и встретить в каких-нибудь новостных передачах. Эти люди не понимают, насколько это трансформирует наше сознание и способствует привыканию к этому ужасу, к созданию обыденной среды из этого ужаса. Тут ничего не поделаешь, это точно такая же трансформация благодаря технологическим изобретениям происходит.
Возвращаясь к вопросу о параллелях с сегодняшним днем, одна параллель, которая совершенно кажется неожиданной, да, и не предусмотренной. Вот вы упомянули слова Черчилля о том, что он наносит удары только по военным объектам, ну, естественно, и борьба с нацизмом тут же. И ведь Путин говорит то же самое. И, конечно, это ошарашивает зрителя.
Когда Черчилль говорил, что он борется с нацизмом, то он боролся с нацизмом. А когда Путин говорит то, что он говорит, то он врет. Вот очень простая разница. Кто это сказал, что следующие антифашисты будут фашистами? То, по-моему, это Черчилль говорил. Он уже определил в будущем этого Путина и всех этих антифашистов. Так что Черчилль защищал Великобританию. А Путин что делает? Что он творит? Что он там защищает? Нападая на страны соседние. Такой ужас творя в Украине. Так что я думаю, что это формальные вещи, формальные признаки. А по сути это же совершенно разные войны. Например, когда воевала там Германия с Советским Союзом, то воевала два тоталитарных режима. И один из, к сожалению, тоталитарных режимов оказался в компании победителей в этой войне. С демократических стран, которые победили в этой войне. Когда сейчас воюет Россия с Украиной, это совсем другая история. Это тоталитарный режим воюет с свободным миром, с цивилизацией европейской, мировой. Если ООН, например, введет миротворцев наконец-то, то он будет воевать со всем свободным миром, демократическим или желающим быть свободным, стремящимся к этому. И это совсем другая история. И когда начинает кто-то там использовать какую-то риторику, она просто неуместна.
Тогда, в 1945 году, этот тоталитарный режим так или иначе победил и просуществовал еще довольно долго. Потом, казалось бы, исчез, сейчас снова возродился, причем в очень опасной для всего мира форме. Что же дальше? Есть у вас ощущение, как у человека, который столько лет занимается историей самых страшных преступлений 20 века, да. Что будет в 21 веке?
Этот тоталитарный режим ждет коллапс. В принципе, такой ужасный распад Российской империи, и тоталитарный режим может своими игрушками грозить всему миру, но так как у него нет потенции, внутренней потенции к развитию, ему нечего предложить даже своим собственным согражданам, помимо тирании и лжи. Он развалится и по внутренним, по внешним причинам, и по внешним, потому что если против, а так как мы видим, что против этого всего стоит сейчас весь мир, то это просто элементарная математика, несопоставимость экономик и невозможность этой экономики, которую обложили со всех сторон, не до конца Ну да, обложат, я думаю. Невозможность ее устоять в подобном соревновании. Я уже не говорю о том, что достаточно применить оружие какого-то пятого поколения, следующего, чтобы всю эту язву закрыть сразу и закончить эту войну. По какой-то причине пока что еще раскачиваются, наверное, считают потери и смотрят на это с точки зрения прагматичной, хотя очень сложно просчитать те потери, которые мы все несем, наблюдая за этим кошмаром, зная, что мы можем положить этому конец. И понимая, что политики еще недостаточно созрели, чтобы это сделать. Я боюсь только одного, что когда они созреют, может быть поздно, потому что весь этот кошмар, идея всего этого ужаса, распространить его дальше. Я думаю, что поэтому они и так жестоко относятся, и такие следы после себя оставляют для того, чтобы этот ужас распространялся на всю планету. Бойтесь нас. Мы не можем остановить это распространение этого кошмара, кошмаров, в виде картинок и знания о том, что это все несет. И они это используют, разумеется, для того, чтобы показывать, что мы все можем, и вот в чем наша сила, правда, я не знаю, что у них там. И мне кажется, что вот это губительное действие пропаганды российской, оно должно быть остановлено с концом войны. Необходимо просто положить этому конец, поскольку все эти изображения, они трансформируют зрителей, они трансформируют нас, они провоцируют ненависть. Ненависть никогда ничего не созидала, она только разрушала. И это очень опасно. Нету созидательной ненависти.
Кроме всего прочего, мы все еще находимся в той или иной степени в состоянии психотическом, в состоянии перманентного психоза.
И в этом состоянии перманентного психоза можно манипулировать. Эти ребята, конечно, к этому готовились, и они знают, как это делать. И это тоже очень опасно. То есть я считаю, что чем быстрее этот конец империи зла, абсолютно точное определение, будет положен, тем меньше ущерба эта империя может цивилизованному человечеству принести.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Сергей Лозница. Мы говорили о его документальном фильме «Естественная история разрушений». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.